В этой притче смысл такой, что есть вещи, есть суть вещей, а есть производные от вещей. Вот радость или здоровье, или благосостояние, или все, что вот, это все производное счастье, но не суть счастья. Можно быть здоровым, но быть несчастливым. Можно иметь деньги, но быть несчастным. Можно иметь друзей, но тоже быть несчастливым. Можно иметь все, о чем мы говорим, решение проблем. Если человек думает, мое счастье в том, чтобы... Вот я знаю одну молодую семью, они живут вместе с тещей, которая над ними издевается, и они думают, что их счастье начнется тогда, когда они с этой тещей разделятся. Прошло время, они разделились с этой тещей. Я говорю, у вас лучше обстановка? Лучше. Но счастливее они не стали. Да, какая-то проблема исчезла, но счастье не наступило. Хотя им казалось, что в этом суть их счастья. Поэтому вот в этом пункте я, когда делал такой обзор, в этом пункте заключается не просто здоровье, богатство, успех или решение проблем. В этом здоровье, в этом пункте сосредотачиваются все причины, любые причины, которые человек называет, что ему этого для счастья не хватает. Все, что угодно. Все, что угодно. Кто по этому пункту может какое-то мнение или оспорить, или еще что-нибудь? Согласен тогда, более-менее? А? Абсолютно согласен, да. Вот я еще последний пример расскажу. Вот. Как-то с одним человеком встретился, и он начал жаловаться. Жаловаться на правительство, жаловаться на жену, жаловаться на здоровье, на зарплату, на все жаловаться. И я говорю, скажите, пожалуйста, давайте проведем мысленный эксперимент. Я ему говорю. Он говорит, какой? Я говорю, представьте себе, что вы на 20 минут или на час стали Богом. Вы можете сделать все, что угодно. Вы можете сместить любого правителя, посадить любого другого правителя. Можете жену себе поменять, здоровье себе дать. Можете стать молодым, можете все, что угодно. Вот все, что угодно. Он говорит, ух ты. Я говорю, скажите, что бы вы сделали, чтобы после того, как вы это сделаете, и когда у вас этот час закончится, все, что вы сделали, вы сказали, я всю жизнь потом буду счастливый. Он молчал, несколько минут. А потом он говорит, нет такого. То есть он представил себе, он оказался человеком честным, он представил себе, что если он вместо Медведева поставит другого правителя, вместо своей жены другую жену, то в сути это ничего не изменит. В сути ничего не изменит. Поэтому вот эта мысль, которую мы фиксируем, что если человек считает, что для его счастья что-то не хватает внешнего, то это просто самообман. Он приобретет это внешнего и будет не хватать что-то другое. Идем дальше. Счастье в служении людям, в детях, в благотворительности и так далее. Вот ваша мысль, да? Мы сделали что-то доброе. Примерно, да? Да, как грань, да. Я скажу так. Любая ложь – это часть правды. Так бывает. Например, любая ложь – это часть правды. То есть, когда правда, она многогранна. Вот солнышко, оно многогранно. Это и теплое, и большое, и круглое, и на небе. Но если взять только часть, сказать, солнышко только теплое, это правда про солнышко? Правда. Но если все остальное отбросить, то мы не определим суть вещей. И вот есть люди, которые свое счастье находят в том, чтобы отдаваться другим людям, чтобы помогать, чтобы служить ближнему. Это очень хорошие, высокие цели. И ни в коем случае мы не против этих целей. Более того, это благородно для человека. Есть такая в интернете, может быть, вы знаете, есть такая доктор Лиза, достаточно известный человек. Вот, она известна тем, что она всю свою жизнь в одиночестве, практически с минимальными средствами заботилась об онкологических больных. Она отдавала им все. Потом они ее узнали, потом они стали писать газеты, сейчас у нее хоспис большой и так далее. В общем, это человек, который всю свою жизнь посвятил на то, чтобы служить людям, чтобы за этими больными ухаживать. Так. Вот. Есть такие люди, которых спрашиваешь, например, в чем твое счастье? Мое счастье в детях. Или, а в чем твое счастье? А мое счастье в том, чтобы, например, библиотеку создать, меценатством заниматься, в детский дом они игрушки или еще что-нибудь, содержать каких-то детей больных и так далее, и так далее. Вот в этом я нахожу счастье. Благодарность. Мне один человек говорит, ты представляешь, когда ты помог ребенку, ты ему дал игрушку в детском доме, а он тебя смотрит такими благодарными глазами. Вот какое счастье. В общем-то, оно так и есть. То есть, действительно, это хорошее занятие и хорошее, благородное для человека стремление. Но можно ли сказать, что полнота счастья в этом? Есть один такой пример. тоже притча. Как-то шел по дороге мудрец. Ну, любовался красотой мира, радовался жизни. Вдруг он заметил несчастного человека, который сгорбился под непосильной ношей. Но так как это притча, то мы не конкретизируем, что за ноша, что за несчастный человек. Сам факт. Человек, который взвалил сам на себя непосильную ношу. И он его спрашивает, мудрец, скажи, а зачем ты взвалил на себя такую непосильную ношу? А он говорит, я страдаю для счастья моих детей, внуков. Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда. Дед для счастья отца, отец для моего счастья. А я страдаю для счастья своих детей. И тогда мудрец говорит, но а кто-нибудь в вашей семье был счастлив? Он говорит, нет, но мы верим, что наши дети будут счастливы. А он говорит, мудрец, как ты думаешь, может ли неграмотный человек научить читать? Может ли крот воспитать орла? Научись сначала быть сам счастливой, и тогда ты передашь свое счастье детям. Вопрос, друзья, когда человек говорит о том, мое счастье в том, чтобы служить детям, я хочу детей научить быть счастливым, я все ради них, я готов жертвовать, я все там готов отдавать для того, чтобы детям было хорошо. А ты сам счастливый? Нет. А почему ты думаешь, что твои дети будут счастливые? Ты заботишься о людях, ты много делаешь денег, друзья, и чаще всего человек, занимающийся благотворительностью, это нужно для него лично. Он находит в этом цель жизни. Он находит в этом определенное удовлетворение и успокоение. И когда ему говоришь, ты хочешь делать других счастливыми, а ты сам счастлив? Нет. Но я думаю, что он будет счастлив. А как это получится? Это просто нелогично. Человек, который сам не имеет чего-то, он не может другому передать. Однажды апостол Петр говорит другому человеку, я то, что имею, даю тебе. И вот когда мы говорим о том, что наше счастье в служении людям, друзья, это тоже неправильно. Более того, кто-то говорит, счастье в служении детям, ну, например, в детях. А если детей нет, то тогда в чем счастье? Поэтому третий момент, вот этот тоже, когда люди говорят, что счастье мое заключается вот в этом. Тоже мы с ним не согласны. По крайней мере, мы говорим о том, что это не говорит о полноте определения. Это не суть счастья. Служение детям, людям и детям, это, можно сказать, производное счастье. Когда я счастлив, я хочу делиться с этим другим. Вот это настоящее служение, когда я несу людям не только физическую помощь, но и передаю свое духовное состояние. Есть мысли какие-то по этому вопросу? А? Да? Ну не надо. Я обойдусь. Вот. Ну, может быть, это ваше мнение, а может быть, другие люди по-другому мыслят. Как вы мыслите? Да, пожалуйста. Их не предназначение. Служить другим, да? Вот мы сейчас чуть побольше, я, может быть, немножко обширно говорю, но чуть попозже, буквально минут через 15, мы коснемся этого темы, тема предназначения, которую вот девушки задавали вопрос, для чего мы живем. Эта тема, она очень сильно связана с темой счастья. И вы знаете, есть люди, которые, они вначале уже говорили, которые говорят о том, что счастье – это вообще самообман. То есть счастья вообще нет. То есть я говорю, счастье – это не здоровье, не деньги, счастье – это не сама жизнь, счастье – это не служение людям, это не дети, это не благотворительность. Тогда кто-то скажет, вообще счастья вообще нету в принципе. Кто-то скажет, я старался всю жизнь быть счастливым, я возлагал надежду на своих детей, я возлагал надежду на своего мужа, я возлагал на это, и в конце концов понял, что просто счастья нету. Вы знаете, был такой Будда, в 6 веке до Рождества Христова жил, и он жил во дворце царском. Он воспитывался как царь. Вот. Он никогда не знал ни страданий, ни нужды. И однажды он вышел за пределы своего царского дворца и встретился с тем, что встретился с нищетой, с больными детьми. Он встретился с разной мерзостью вот этого греховного мира. И когда он вернулся, то он говорит о том, что он пришел к заключению, что в этой жизни господствует болезнь, страх и смерть. И он понял, что счастья нету. Но на самом деле, я уже говорил об этом, что счастье есть. Если мы с вами будем, например, работать, если мы придем с вами, допустим, в зубную поликлинику, да, то мы и каждого спросим, у тебя болят зубы? Нет, он вывел такую мысль, что счастье – это самообман, который люди желают, потому что у них есть желание, и их счастье в подавлении своих желаний. Вот. То есть он говорит о том, что не надо желать счастья. То есть счастье в том, что счастья нет. Другими словами, буду так говорить. Ну, другими словами, я упрощаю то, что счастья просто нету. И когда я об этом и не думаю, то и хорошо. Вот. О чем я? О зубном. Да. Вот. Есть такое понятие, когда вот человек пытается социологические исследования проводить, есть такое понятие, называется репрезентативная выборка. То есть, что это означает? Когда я хочу узнать мнение людей, то я должен спросить, я же не могу всех 6 миллиардов спросить, чтобы узнать мнение людей. Я должен сделать выборку определенную, чтобы, основываясь на данных некоторых людей, сделать вывод о полном. И вот есть такое понятие репрезентативная выборка. То есть выборка правильная, то есть чтобы затронула все социальные сферы. Что такое нерепрезентативная выборка? Допустим, мы приходим в зубной кабинет. Мы хотим узнать, сколько процентов людей в мире болеют зубами. Мы приходим в зубной кабинет, спрашиваем, ты болеешь зубами? Да, ты болеешь зубами? Да, ты болеешь зубами? Да. Опросили 20 человек, у всех 20 болеют зубы. Вывод, 100% людей на земле болеют зубами. Или мы работаем, например, в онкологической больнице. Нам задача узнать, сколько людей болеет раком. Первый рак, второй рак, третий рак, четвертый рак, пятый рак, шестой рак. Два месяца поработали, все раковые больные. Вывод, все люди на земле болеют раком. Друзья, вот так же и поступил Будда. Он увидел часть людей и сделал по этой части интерполяцию на весь мир. Но на самом деле это не так. Есть масса счастливых людей. Дети счастливы, когда маленькие, да? Ну, я же говорю, влюбленные, счастливые. Каждый из нас ощущает счастье. Поэтому говорить о том, что счастья нету, что это самообман, это тоже неправильно. Кто-то говорит, что счастье – это лишь наше отношение, лишь какой-то эфемерный вымысел. Надо настроить свой разум на счастье и видеть счастье во всем. Друзья, это просто самообман. Это сейчас популярные достаточно такие вот, ну, религиозные настроения, идущие с Востока особенно, что вот займись там аутотренингом, там, читай мантру и все такое, и тебе будет хорошо. Ничего не меняй в жизни. Меняй только свое отношение. Другими словами, живи самообманом. Живи эфемерными призрачными идеями. Уверуй в то, что это твое счастье есть. И тебе будет хорошо. Ну да, это будет хорошо, но это сродни наркотику. То есть это не имеет ничего общего с реальной жизнью. Это лишь просто вымысел, плод ума человеческого. Ну и в конце концов, что же такое счастье? В конце концов, что же такое счастье? Какое определение счастью? Ну я, конечно, не претендую на полноту раскрываемого вопроса. И тем не менее, я сейчас вам покажу одно определение, которое, как ни странно, я нашел в обычном учебнике, точнее в обычном словаре. Я взял обычный словарь, нашел слово «счастье», открыл и прочитал. И мне показалось, что это очень хорошее определение. Я потом его показывал многим, и почти все были согласны. Вот давайте, согласимся ли мы с этим определением? Что такое счастье? Счастье – это эмоциональное состояние, то есть чувство, при котором человек испытывает внутреннюю удовлетворенность условиями своего существования, полноту и осмысленность жизни и осуществление своего назначения. Полнота и осмысленность жизни – это вряд ли относится к физическому нашему телу. Давайте еще раз вдумчиво посмотрим. Счастье – это эмоциональное состояние, то есть чувство, при котором человек испытывает внутреннюю удовлетворенность условиями своего существования. Полноту и осмысленность жизни и осуществление своего назначения. Я согласен. Отлично. Кто не согласен? Или кто может что-то дополнить? У нас компьютер, мы можем внести дополнение быстренько. И будет хорошо. Вы согласны? А? Хорошее определение. Да, действительно хорошее определение. Кстати, интересно, я недавно это делился с этой темой в одной компании, в небольшой, просто чтобы проверить, как это воспринимается. И там был один молодой человек, ему 13 лет. И он мне говорит, слушай, все, что ты рассказываешь, мы проходим на обществоведении. Я говорю, неужели? Он говорит, да, мы это вот определение у нас в учебнике по обществоведению. Я думаю, надо же, с 13 лет все позабыл. Ну, я в смысле. Следовательно, смотрите, чувство счастья, оно складывается из как бы трех составляющих. Или даже двух составляющих, потому что третья составляющая, она очень близка вот ко второй. Первая. Удовлетворенность условиями своего существования. Это первая такая большая составляющая. Вторая составляющая – Полнота и осмысленность жизни и осуществление своего назначения. Вторая составляющая. Я понимаю так, что отсутствие одной из этих составляющих, то есть первое, неудовлетворенность. Если какое-то состояние, если какое-то качество отсутствует, то не может быть полноты счастья. Может быть какой-то отдых счастья или какое-то временное, кратковременное счастье. Или, например, наоборот, человек удовлетворен условиями своего существования, но у него нет осмысленности жизни. Тоже, судя по этому определению, счастья не может быть. Да, теперь я хотел немножко паузу сделать, чтобы дать возможность. Вот тут есть брат у нас Вениамин, он споет со своей женой. Похоже, что-то о счастье тоже будут петь.
Счастье жизнь свою отдать Христу, счастье жизнь наполнить Божьим словом. Без Тебя, Господь, я не могу сбросить жизни тленной все оковы. Счастье за Христом идти повсюду, несмотря на горести царей, лишь с тобой, Господь, я сильным буду. О, прошу Тебя, приди скорей, лишь у Тебя найду Тебя, мой Бог святой, Ты источник жизни для души, спасение вечное от тьмы. Счастье встретить Господа на небе, счастье в Церкви Божьей пребывать. Помоги, Господь мой, где б я ни был, свет Твой вечный в мире отражать. Лишь у Тебя найду покой, лишь у Тебя, мой Бог святой, источник жизни для души, спасение вечное от тьмы. Лишь у Тебя найду покой, лишь у Тебя, мой Бог святой, Ты источник жизни для души, спасение вечное от тьмы.
Ну вот теперь хотелось бы не очень подробно, но тем не менее остановиться на каждом пункте вот того определения счастья, о котором мы говорили. И первый пункт – это внутреннее удовлетворение условиями своего существования. Тезис, который я хотел бы как бы озвучить изначально, а потом его доказать, заключается в том, что внутреннее удовлетворение условиями своего существования не зависит от условий своего существования. Вообще никак не связано. Даже опосредованно. Я расскажу вам пример. Но мне сейчас уже 32 года, как я вам говорил. Когда мне было 23 года, то ценою усилий, работы и так далее, я накопил деньги, чтобы купить себе машину. То есть я жил в Тольятти тогда. У нас в Тольятти производятся машины, вот эти вот, ну, всякие «Жигули». И я купил себе четверку. Новую, прямо с завода четверку. Эта машина, в общем-то, хорошая. Я скажу, она практичная. Когда, например, даже забьешь все до основания, а потом надо еще флягу меда поставить, тоже влазит. То есть она такая со всех сторон хорошая машина. Качественная, практичная. То есть, в общем-то, я не жаловался. Но у нее есть один недостаток. Какой? Среди молодежи никто не скажет, что это, как говорят, крутая машина. Когда ты на ней едешь, в общем-то, завистливых взглядов на себе не ощущаешь. И даже когда, например, у тебя, когда ты едешь на далекую трассу, думаешь, может быть, надо было бы что-то получше и так далее, понимаешь, что денег не особо много на это дело. Вот. И однажды я ехал на этой машине и погрузился в размышления. И эти размышления такого плана. Значит, представил я себе, что я вот на этой машине, на этой четверке своей, переместился вдруг в прошлое, лет так на 100 назад. И еду на этой же машине 100 лет назад. Как бы ко мне относились окружающие? Да? Все смотрят, машина, да ты что, что такое? Там еще все дровами, там это, у них там такие, как тарантасы такие назывались, и на лошадях ездят 100 лет назад. А тут с крышей, сама едет, там все горит, лампочки, магнитофон, там вообще чудо какое-то. Вот. И если бы я в какую-то деревню приехал, я бы вышел, все меня окружили толпа такая, может, чтобы сфотографироваться и так далее, и так далее. Вот. А как бы то есть это как бы ко мне люди относились. А как бы я сам чувствовал себя, едя в такой машине? Ну, я бы чувствовал себя как, в общем, как король. И я подумал, а почему, находясь в той же самой машине, я не ощущаю себя как король сейчас? Что изменилось? Машина же не изменилась. Я не изменился. А почему тогда чувства другие? Тогда я бы королем был, а сейчас нет. Почему? Потому что появились другие машины у моих соседей, у моих друзей, у людей. И получается такой вывод, что чувство моей удовлетворенности от вещи, которой я владею, или от условий, в которых я существую, зависит не от условий, а от того, какими вещами или в каких условиях живут другие люди. Правильно ведь? Вы согласны с этим? Вот смотрите. Американский исследовательский центр, тут название по-английски не буду поэтому произносить, он произвел исследование в течение 30 лет. С 1972 года по 2002 год он сделал опросы общественного мнения людей от 24 лет, до 64 лет. Вот такой период людей взял. С вопросом, счастливы ли вы? Оказалось, в Америке 84% счастливых людей, которые в графе «абсолютно счастлив», написали «абсолютно счастлив». 84%. Но процентов 20 этот исследовательский центр сбрасывает со счетов за счет того, что люди в Америке просто не привыкли признавать, что они неудачники. Так и написано в этом исследовании. Поэтому они просто написали, что они счастливы. Но на самом деле 64% тоже достаточно большой процент. И они тогда стали изучать, а в чем суть их счастья? И тогда в чем секрет счастье среднестатистического американца. И оказалось, профессор Файерво проводил, это есть сайт, на котором все это можно найти, он определил такой момент, что счастье людей вот какое. Сейчас я скажу. Ученые пришли к выводу, что определение счастья для человека важны как относительный эффект и важную роль играет чем человек богаче по сравнению со своими ровесниками. То есть его чувство счастья определяется отношением его благосостояния к другим и зависит от благосостояния других. И там есть у них рекомендация, но это люди практичные очень, у них есть рекомендация психологам. Они говорят, как сделать человека счастливыми. Очень простой способ. Он говорит, найдите социальную группу, в которой вы находитесь чуть-чуть выше, чем эта социальная группа, по положению, по уму, по какому-то богатству, и вы будете чувствовать себя счастливыми. Вот очень простой ответ. В русском языке этот ответ знали еще с тысячелетней давности. Есть такая пословица. Среди слепых кривой король. То есть, если я среди слепых нахожусь, у меня один глаз не видит. Вот я счастливый человек. То есть как сделать счастливым человеком? Возьмите, поместите его в группу, которая ниже него. И он там будет чувствовать себя хорошо. Пусть это маленькая группа. В народе говорят так. Я хочу быть первым на деревне, чем вторым в городе. Если я человек первым на деревне, больше мне ничего не надо. Друзья, на самом деле, посмотрите, но окружение наше, оно постоянно меняется. Если мы базируем наше чувство счастья от того общества, в котором мы находимся, если мы не хотим общаться с обществом, которое выше нас, например, по моральному, интеллектуальному и другому уровню, то мы свое строим общество, свое счастье строим на чувство своего счастья строим на довольно жалком основании, на очень шатком основании, которое разрушится в одно мгновение, потому что изменится вокруг обстановка, и наше чувство счастья пропадет. Я смотрел один фильм давно еще, но вы тоже, наверное, видели. Такой старый советский фильм называется «Служебный роман». Кто-нибудь видел такой фильм? Вот. И я там такой есть момент, когда там был один замдиректора крупного предприятия, как его зовут, фамилия, забыл. Вот. И у него был друг, и вот они выходят из своего этого здания, а у этого замдиректора «Волга» 21-я. И он, дождик идет, он походит к этой «Волге», берет из кармана, достает дворники, надевает под дождем эти дворники к этой «Волге», садится туда, туда садится друг его, и он говорит, этот друг, это что, твоя машина? Он говорит, да, так это малогабаритная квартира. А тот, ну да. Он берет кассету, вставляет ее в какой-то допотопный магнитофон, сзади стоят две колонки, которые мы сейчас бы на радио не повесили. Тот говорит, а это что? Это стереосистема. И он чувствует, что он чуть ли не владелец мира. Он счастлив от того, что кто-то ему завидует. Но ситуация... Давайте перейдем эту ситуацию сейчас. У меня есть один друг, он денег у него совсем мало, и он купил себе «Волгу», вот такую же, какой-то в начальника. И все его жалеют. Так ты, бедный, несчастный, нет у тебя хорошей машины. Но та же самая «Волга», те же самые условия. Все то же самое. Но изменилось внешнее, и у человека чувство счастья пропало. Как люди часто строят свое счастье, вот удовлетворенность условиями существования на внешнем. Это очень такая жалкая такая почва для счастья.